Глава 26. Да, блаженство. Я запрокинул голову, подставляя лицо к горячим струям. Вода, поначалу темно-багровая от грязи и запекшейся крови, бурлила в сточном отверстии прозрачным водоворотом. Казалось, она смывает многодневную усталость, возвращая силы. Странное ощущение чистоты и легкости. Тело с радостью вспоминало его, блаженствуя под обжигающим душем. Выйдя, я с разбегу прыгнул в уже наполненный бассейн, взметнув тучу брызг. Несколько раз проплыл туда и обратно размашистым брасом, наслаждаясь силой и энергией молодых мышц. Кайф. Просто кайф. Из очистителя послышался голос старый.
«Эй, Грей, я тоже хочу поплавать».
«Ну так заходи, не стесняйся», — отозвался я. Девушка вышла из отсека очистителя, приглаживая короткие влажные волосы в комбинезоне, натянутом прямо на мокрое тело. Ну да, купальных принадлежностей нам никто не выдал. Увидев меня, плещущегося в бассейне, она, ничуть не смутившись, наоборот, лукаво склонила голову. Затем Тара безо всякого стеснения расстегнула и сбросила комбинезон, оставшись полностью обнаженной. Переступила через него, сделав несколько шагов вперед. Худой большеглазый подросток неожиданно оказался полностью сформировавшейся юной девушкой. Миниатюрной и стройной. С тонкой талией, неожиданно крутым изгибом бедер и небольшой девичьей грудью. Замерев на краю бассейна, она попробовала кончиками пальцев воду.
«Блеск! Теплая!»
Ласточкой прыгнула с парапета и через несколько мгновений вынырнула около меня. На лице девушки блестели капельки воды. В мокрых волосах играл отблеск пламени. Я ощутил, как тонкие смуглые пальцы прикасаются ко мне, отводя руку в сторону. Глаза девушки изумленно расширились.
«Ни одного шрама, все чисто, как новенький», — завороженно прошептала Тара, глядя на мое тело.
«Да, все те раны, что она старательно зашивала и перевязывала, разорванное до кости плечо, все повреждения исчезли, не оставив даже малейшего следа. Наверное, со стороны это казалось чудом. Я видел совсем близко гладкую бронзовую кожу девушки, уловил ее аромат. Тара медленно улыбнулась, ощутив реакцию молодого здорового организма на ее близость и прикосновение. Она не отводила глаза. Перед нами будто проскочила искра, та самая, которая пробегает между мужчиной и женщиной, чтобы вспыхнуть пожаром страсти.
«Оу!»
— произнесла Мико, подмигнула и исчезла, разорвав ментальный контакт. Слова были не нужны. Взаимное притяжение закончилось столкновением и взрывом сверхновой. Я почувствовал жар поцелуя. Стройные ноги обвили мою талию. Тара прижалась ко мне, обняв за шею.
«А говорил, что мое тело тебе не нужно»,
прошептала, задыхаясь, на мгновение оторвавшись от моих губ. Мы не сдерживали свое желание. Все произошло само собой. Яркое и бурное слияние мужчины и женщины, заставившее воду в бассейне подернуться мелкой рябью. Сжимая гибкое тело в объятиях, я ощущал странное удовлетворение от того, что отважная искательница превратилась в обычную девушку, вцепившуюся в мои плечи, жарко и прерывисто вскрикивающую. Когда все закончилось, она первой выбралась на парапет.
«Пойдем, Грей», — хрипло произнесла девушка.
Она тяжело дышала. Ее грудь часто вздымалась, как от сумасшедшего кросса.
«Я видела там отличную кровать».
Кровать в комнате отдыха действительно оказалась отличной. Мы заснули лишь через несколько часов, окончательно вымотавшись. Откуда только взялись силы для любовной схватки? Впрочем, юношеский пыл можно было объяснить возрастом. Таре было всего лишь 19 лет, ну а Грей... Я не знал возраста моего носителя. Но, судя по некоторым признакам, например, едва пробивающейся щетине на подбородке, парню тоже едва ли миновало 20. В прошлой жизни я ведь наверняка был в несколько раз старше. Как бы там ни было, эта ночь стала самой фантастической наградой за все время моей новой жизни.
«Инкарнатор, подъем! Хватит дрыхнуть, Соня! Доброе утро!»
Я открыл глаза и поднялся. Бодрость духа и тела в любое время суток, награда эндокринных усилений, надо признать, делала жизнь значительно проще. Рядом, разметавшись, лежала спящая Тара. смуглое тело просвечивало сквозь тонкую простыню. На обнаженной спине девушки виднелась искусственная татуировка, имитирующая растущие крылья. Работа настоящего мастера. Она покрывала всю спину девушки, кончики перьев заползали на плечи. Когда девушка поднимала руки, казалось, она расправляет крылья. Вероятно, именно из-за нее бродяги вчера назвали Тару ангелкой. Скорее всего, подобные тату были отличительной чертой жителей форта Энджело.
Приятное пробуждение, не правда ли? Как я вижу, репродуктивные функции организма ты проверил, работают отлично.
Она засмеялась, будто прозвенел серебряный колокольчик. Ничуть не обидно, а как-то с добродушным юмором, как взрослый человек потешается над проделками начинающего ходить малыша. Я все больше убеждался, что субличность моего когитора настроена в унисон моему самосознанию. Очень тонкая психоподстройка, реагирующая на малейшие изменения мыслей и настроения.
Да, я такая. Просто идеальная, очень умная и абсолютно неревнивая. Одевайся, нам нужно посетить терминал Стеллара.
Терминал Стеллара представлял собой круглый зал, в середине которого был установлен круглый стол. Немного странная конструкция, рассчитанная, судя по размерам, на одновременную работу по крайней мере 10 человек. Каждое рабочее место имело полукруглый вырез. Справа и слева — черные круги, выложенные из минерала, послужившего для постройки монолита. Правый поменьше, с отпечатком ладони, левый чистый, очень похожий на небольшой транслокатор.
Тактильный контакт, инкарнатор.
Я вложил ладонь в прохладный черный отпечаток. И над столом появился экран дополненной реальности, видимый только мне. На нем сияла уже знакомая трехлучевая звезда Стеллара.
Подключение, запрос авторизации, отказ, имя и номер пользователя не обнаружены. Введите их вручную или заново пройдите процесс авторизации в системе.
На месте вращающейся звезды появились две пустых строки. Имя и номер. Стиль полностью копировал мой собственный внутренний интерфейс. Было ясно, что операционная среда терминала и дополненная реальность инкарнаторов принадлежат одному проекту, и он меня не узнавал.
Инкарнатор, я надеялась, что система Стеллара опознает нас, но, увы, мы с тобой в прошлом слишком хорошо затерли следы. Придется начинать с самого начала. Придумай себе имя, только отнесись к этому ответственно, ведь именно под ним тебя будут знать люди.
Тут и думать было нечего. Я уверенно вбил позывной «Грей», уже привык к нему. Коротко, звучно и нейтрально. Номер сгенерировался автоматически. Набор латинских букв и цифр.
Новый пользователь успешно создан. Авторизация пройдена. Система Стеллара приветствует вас, инкарнатор Грей.
На экране опять появилась знакомая звезда, вплетенная в стилизованное название «Проект Стеллар». Под ним появились сразу несколько разделов. Информация о проекте, тревоги, директивы, хранилище, арсенал, банк геномов, архив Стеллара. Ну что же, начнем. Я открыл информацию о проекте.
Уровень доступа — рекрут. Система Стеллара — это транслокационная сеть, созданная для координации инкарнаторов. Основная цель — совместная ликвидация тревог, защита людей и возрождение человеческой цивилизации. С помощью терминалов инкарнаторы могут обмениваться информацией, предметами и генетическими материалами, узнавать новые приказы и получать награды от системы. Для получения доступа к расширенной информации требуется звание рядовой.
Нечто подобное я и предполагал. Оставались открытыми вопросы, кто создал эту систему, а судя по всему, она была разработана задолго до импакта, кто ее запустил и в какой стадии сейчас находится дело Стеллара. Если учесть рассказы Тары о том, что инкарнаторы стали легендой.
Не все сразу, Грей. Не против, если я буду так тебя называть, если мы уж выбрали это имя. Давай начнем сначала.
Следующим пунктом в списке были тревоги.
Тревоги — это чрезвычайные ситуации, несущие прямую или потенциальную опасность человеческой расе. Существует несколько степеней тревог в зависимости от масштаба угрозы. Как правило, для устранения тревоги реализуется целый комплекс директив.
В списке числилось две активных тревоги.
Черная луна, красная тревога. Любыми средствами, не считая потерь, нейтрализовать воздействие планетарного ксенообъекта «Черная луна» на Землю. Для участия в отражении угрозы свяжитесь с руководством Первого легиона.
Черная луна. Пришелец из космической бездны, необратимо изменивший Землю. Шрам битв, едва не расколовших ее, можно было наблюдать каждую ночь невооруженным взглядом. Тара упоминала, что очень много инкарнаторов погибло во время некой осады на Черной Луне. Скорее всего, они объединились, чтобы ликвидировать тревогу, но ничего не вышло. И я, вероятно, был из их числа, ведь черное яйцо свалилось именно оттуда.
Красная угроза – высочайшая степень тревоги. Угроза самому существованию цивилизации. Посмотри на срок. Угроза Черной Луны висит со времен импакта, и ее до сих пор не нейтрализовали. Печально.
Вторая тревога была синей и зарегистрирована была более 100 лет назад.
Одержимые, синяя тревога. Информация засекречена. Свяжитесь с вышестоящими инкарнаторами.
И все. Мико, печально улыбаясь, пожала плечами. Ну что ж, переходим к следующему пункту — директивы. Тут все оказалось чуть посложнее. Мои активные приказы высветились сверху.
Пополнение справочника, прогресс 5 из 10. Терминал Стеллара. Яйцо Руха. Крысиный король.
И если напротив двух мигал алый значок «Активен», то возле «Яйцо Руха» мигало обновление директивы. Задание «Терминал Стеллара» мерцало зеленым статусом «Выполнено». При попытке открыть «Яйцо Руха» передо мной побежали строки.
Информация о гнезде и кладке Руха передана в терминал Стеллара. Директива полностью выполнена. Ваша награда – поощрение 1000 азур.
Ура, поздравляю! Это только первое поощрение. Для первого повышения в звании потребуется 3 поощрения, а дальше больше. Забирай награду.
На антрацитовом круге транслокатора появился короткий цилиндр. Он состоял из колбы, отлитой из толстого, будто бы полупрозрачного стекла, по краям окованный странным зеленоватым металлом. Внутри слабо мерцал свет, напомнивший о сиянии узоров Черной Луны.
Конденсатор А-энергии, Азур-артефакт, изготовлен из бериллиевой бронзы и измененного стекла, содержит 1000 азур.
Батарейка, содержащая небольшой заряд А-энергии. Такого я еще не видел. Как только коснулся ее, интерфейс тут же выдал запрос. Поглотить? На торце мигала заполненная шкала индикатора. Я задумчиво повертел странный предмет, похожий на технологичный магический артефакт, как бы парадоксально это ни звучало. Мысленно обратился к Мико. Кагитор с некоторым недоумением откликнулась.
«Что значит, кто прислал? Это стандартная награда системы. Все терминалы объединены в единую транслокационную сеть с центральным хранилищем Стеллара. Используй, чего ты ждешь?
«Поглотить. 3410 из 9900 азур в результате. Вчера еще немного накапало от небольшого А-излучения монолита. Пустая, угасшая батарейка осталась в руках. Голубое сияние без следа впиталось в ладони. Интересно, а ее можно зарядить?»
«Можно. Но нужен специальный азур-экстрактор. Нам обязательно нужно им обзавестись. Потому что А-конденсаторы разных номиналов — это единственная валюта системы Стеллара».
Однако иконка задания не пропала. Больше того, возле нее вновь появилась иконка «Активно».
«Внимание! Сформировано региональное задание «Кладка Руха». Задача — принести в терминал Стеллара яйцо Руха. В случае невозможности уничтожить кладку. Награда. 3 поощрения, опционально, неизвестно. Внимание! Вы получаете бонусное время для выполнения. Через 240 часов задание будет доступно всем инкарнаторам в системе Стеллара».
Захотелось чертыхнуться. Вот так, приносишь известие, и все подключенные к терминалам получают информацию о твоей пещере сокровищ. А ведь там и выглядящий целым флаинг, и остатки мертвого инкарнатора. Хорошо, хоть дали 10 суток форы первопроходцу. Хотя я совершенно не представлял, как подступиться к гнезду исполинской птицы. Ну ладно, идем дальше. Терминал Стеллара. Я выбрал директиву, и система тут же сообщила.
«Вы нашли терминал и зарегистрировались в системе Стеллара. Директива полностью выполнена. Ваша награда — поощрение».
Вот и вторая звездочка на наш фюзеляж. Не так-то это и сложно, инкарнатор. Осталось выполнить еще один приказ, и мы получим первое повышение».
Но, увы, больше завершенных директив не было. Два из трех необходимых поощрений. Я остановился в одной ступеньке от цели. Хорошо, что тут еще есть? Кроме активных приказов, в этом разделе имелись так называемые свободные директивы. Обезличенные приказы по типу
«Чистка. Уничтожьте 10, 100, 1000 опасных азур измененных существ. Ликвидация. Ликвидируйте озону, уничтожив источник азур излучения. Сбор. Найдите и доставьте в терминал 10 азур артефактов из измененной материи».
И так далее. Причем многие явно устарели. Например, освобождение городов. Но какой смысл зачищать огромный разрушенный мегаполис, где все равно невозможно жить? Директивы были бессрочными, но выбрать можно только 5. В награду предлагались поощрение и неизвестно.
Свободные директивы – хороший способ быстро продвинуться в звании. Думаю, не стоит ими пренебрегать. Я могу подобрать наиболее актуальные.
Следующий раздел – хранилище. Ого! В общем, как я понял, терминал Стеллара представлял мне доступ к небольшому экстрамерному складу, где можно хранить особо ценные вещи. Свой криптор можно потерять, его могут украсть или снять с трупа. Тут же риски минимальны, но забрать можно, только вернувшись к терминалу. Удобно, если терминал Стеллара есть на твоей базе. Внезапно я осознал, что монолит, возможно, и предназначался древним инкарнатором именно для этих целей. Бастион, база, опорный пункт, центр притяжения окрестных земель.
Именно так. Скорее всего, они могли через транслокационную сеть быстро перемещаться между монолитами. Таким образом, контролировать огромную территорию, реагировать на угрозы и защищать людей.
Интересно только, что привело их к краху? Почему монолиты заброшены? Морфы множатся в глубине озон, а инкарнаторы стали больше похожи на сказку. Пробовать функционал хранилища я не отважился. Да и нечего, собственно, было туда положить. Но и не терпелось открыть заманчивый арсенал. Однако меня ждало фиаско. Воображение уже нарисовало арсенал, полное оружие и экипировки для инкарнаторов. Но вместо этого на экране алело короткое предупреждение.
Ваш уровень доступа — рекрут. Арсенал и свободный обмен заблокированы. Необходимый уровень доступа — рядовой. Для получения доступа посетите центральный терминал Стеллара.
Неожиданно мигнула вкладка «Директив», и во внутреннем интерфейсе появился текст нового приказа.
Получена директива Стеллара, центральный терминал. Внимание! Особый персональный приказ. Задача. Вернитесь в город и получите доступ к главному терминалу Стеллара. Награда. Поощрение. Доступ к арсеналу неизвестно.
Грей, это не я. Это системное персональное задание. Бессрочное. И мы теперь знаем, где находится центральный терминал. Все дороги ведут в город.
Да, мой альтер-эго в своем послании тоже упоминал город. Место, о котором с придыханием рассказывала Тара. Последний кусочек рая на Земле. Значит, именно там расположен центр управления. Тогда понятно, почему инкарнаторы избрали его своей столицей. Или, скорее, город был построен вокруг главного терминала. Он являлся неким центральным узлом, к которому каким-то образом были подключены все терминалы. Именно там находился склад системных вещей, арсенал и архив данных. Именно там анализировалась информация и принимались решения. Но кто управлял самим Стелларом?
Инкарнатор. Управлять Стелларом невозможно. Стеллар и есть система.
Говорить больше о сути таинственного Стеллара она отказывалась, ссылаясь на уровень доступа. Уже проходили, ладно. Итак, следующий раздел, самый интересный — банк геномов. Я был морально готов, что он, как и арсенал, окажется недоступным, но нет. Мои пальцы, вложенные в черный каменный отпечаток, будто бы слегка защекотало.
Внимание! Ваше звание допускает только сдачу свободных геномов в банк генетической информации. Оценка свободных геномов. Геном пожирателя плоти — 20 тысяч азур. Геном слизня — 2000 азур. Геном гидры — 100 тысяч азур. Геном раттуса — 5000 азур.
Я задумался. Интересная система. Она всеми способами подталкивала повышать звание, выполняя задания. Хочешь доступа к банку геномов? Выполняй задания. Хочешь продвинутое снаряжение и оружие? Работай на Стеллар, выполняй задания. В целом здравая мотивация, но в самом подходе скрывалось что-то игровое, не настоящее. Я не мог четко поймать мысль за хвост и сформулировать выводы из-за сплошного пробела в памяти, но подсознательно ощущал некую странную иррациональность. Мико, почуяв мои мысли, вздохнула и пожала плечами. «Ладно, итак, геномы можно сдать в обмен на Азур. Причем золотой геном Гидры система оценила в 100 тысяч. 7 нейросфер одним разом. Остальные выглядели не так привлекательно. Лишь генный материал пожирателя потянул на 20. Ну что же, нужно было что-то решать».